Привет! Здорово всем!
Hello!
Hello!
И я, пожалуй, поздороваюсь. Итак, вашему вниманию предлагается сказка или не сказка, даже не знаю, как назвать, поскольку много в ней самой настоящей правды. Словом, история. О троице ребят, что спасли мир. Мир чужой, далекий, но это не столь важно, какой именно. Кто знает, в каком из миров мы сами проживаем, и так ли уж далеко от нас расположен ближайший обитаемый мир. Итак, история про спасителей Ураканда, читает автор Олег Райан. Ну, а ему помогает его семья.
Глава первая. Настоящие индейцы.
Кое-что в этой жизни Артём действительно умел. Он неплохо играл в шашки и поддавки, много знал о преферансе и шахматах. А уж по части игры «Волчок», в котором требовалось по узенькому ободку спирали загнать в лунку 3 стальных шарика, ему не было равных. Тем не менее, высоты он боялся панически. И потому никогда не забирался по деревьям слишком высоко. Самое обидное, что ребята к этому привыкли. Пожалуй, только Вовчик Толстый сидел на излюбленной березе ниже Артёма. Хотя ниже было просто некуда, поскольку ниже простиралась земля. Вот и сейчас, сбежав сон часа из детского лагеря, они сидели на своей главной штабной березе. Наиболее отважные, вроде Димки и Егора, расположились на самом верху, другие, вроде Пашки с Артёмом, разместились пониже. Береза была огромной, чуть ли не с девятиэтажный дом, и места хватило всем. Больше всего ребятам нравилось, что дерево росло под небольшим углом, что позволяло легко карабкаться и удобно устраиваться на ветках. При этом у каждого имелось свое законное место. Если Егор, атаман в атаге, восседал на толстой, согнутой крючком ветке, то Пашка, главный балагур отряда, умудрился устроить себе что-то вроде кресла, сидя на одной ветке и спиной опираясь на другую. Кое-кто растянул на дереве страховочные веревки, находились и такие, что при помощи досок складывали между веток подобие гнезд. В любом случае, если бы все эти конструкции однажды увидели их вожатые, можно было не сомневаться, что взрослых попросту хватил бы удар. По счастью, штабная береза находилась в стороне от главной тропы, и разглядеть затаившихся в листве ребят представлялось делом непростым. Не мудрено, что именно здесь они скрывались от своих недругов, и здесь же любили проводить долгие часы, обсуждая последние лагерные события, готовясь к очередным подвигам и к очередным баталиям. Вокруг щебетали пичуги, шелестела листва, ребятишка было хорошо и уютно. «Индейцы – народ особый», – тихо вещал Егор. «Могут выдерживать самые страшные пытки и не боятся даже укуса змей». «Это как же», – не поверил Пашка. «Да быть такого не может». «А вот и может», – Егор снисходительно хмыкнул. «Если хотите знать, то со своих детей они сразу после рождения заживо снимают кожу и посыпают солью». «И съедают», – ахнул Вовчик Толстый. «Думай, что говоришь, это же их дети». «Тогда зачем посыпать солью?» «Затем, что из-за соли новая кожа у младенца нарастает такая толстенная, что ни огнем, ни зубами ее уже не возьмешь». «А если стрелой?» – поинтересовался Артём.
«Тоже не пробьет. Они тренировки специальные проводят. По скалам лазят, в ледяной воде купаются, в одиночку на гризли ходят».
«Гризли?» – не понял малорослый Митёк.
«Кого это они гризли?» «Не гризли, а гризли. Это у них медведи такие. Грызут все подряд, потому их так и называют».
«Все равно не сдавался Митек. Надо было медведями назвать. Причем тут какие-то гризли? При том, что это самые огромные медведи на планете», – рассердился Егор. «Когти у них как мой кинжал, а зубы почти с карандаш. Как же тогда индейцы их побеждают?» «Вот так и побеждают. Один на один, безо всякого оружия». Егор свесился с ветки и жутко округлил глаза. Понятно, что после таких схваток половина людей умирает, зато оставшиеся в живых вырастают настоящими бойцами. «Точно», — поддакнул верхолаз Димка. «Бледнолицы могут и пытать их, и скальпы снимать, а они все равно терпят и молчат». «Конечно», — хмыкнул Пашка, — «что им какой-то скальп, если в детстве с них кожу целиком сдирали?» «Привычка», — вздохнул Вовчик Толстый и боязливо поглядел на близкую землю. «Вожатый Мишаня говорил, что мы тоже привыкнем держать подушки на вытянутых руках. А под конец смены даже научимся стоять по 20 и 30 минут». «Да гад твой, Мишаня», — обозлился Егор, — «самый настоящий бледнолицый. Его бы самого в коридор с подушками выставить. А еще лучше скальп снять». «Ну да, с такого снимешь. Он из всех одной левой». «А интересно», — жуя травинку, — поинтересовался Димка. «Куда потом бледнолицы и скальпы девали?» «Ну ты даешь», — хмыкнул Пашка. «Парики на женщинах видел? Вот они и есть, эти самые скальпы». «Наша училка по математике тоже такое носила», — вспомнил Димка.
Мы даже раз видели, как она его перед зеркалом поправляла. Только он рыжий был и кучерявый. Разве индейцы бывают кучерявыми да рыжими? В кино они все, как Чингачгук, черные вот с такущими волосами. Конопатый, как мухомор метек, руками изобразил, какие волосы носили собратья Чингачгука. Я все фильмы про него смотрел, но рыжих что-то не припомню. Еще бы, ты только в кино на них смотрел. Егор умело циркнул сквозь зубы, задумчиво проследил за траекторией плевка. Эти скальпы, к твоему сведению, бледнолицы сдавали на специальные фабрики, где волосы отмывали от крови, красили и завивали. А потом, понятно, паковали в коробки и отправляли в магазины. Во пираты! Вовчик толстый возмущенно болтнул пухлой ножкой и тут же в панике ухватился руками за ствол. Скрывая испуг, немедленно пискнул. Я бы такой парик даже за 100 рублей не надел.
А я и за 1000 обскакал его Артем. А я хоть даже за 1000000, фальцетом выкрикнул Митек. Чего-чего? Егор недоверчиво прищурился. За 1000000 и не надел бы. За 1000000, отважно подтвердил Митек. Ну, это может и зря. За 1000000-то можно потерпеть. А чего, надел и снял. Что такого? Зато потом знаешь, сколько всего можно купить? Шоколада, наверное, 100 или 200 килограммов, вздохнул Вовчик толстый. Шоколада, Егор фыркнул. 20 настоящих винчестеров можно купить. И патронов целый ящик. А потом с этими винчестерами, да на бледнолицах. Бледнолицах с индейцами уже нет. Почему же нет? Егор нахмурился. Перспектива полного исчезновения враждующих партий и ребячего атамана явно не устраивала. Есть еще, наверное, в каких-нибудь диких-придиких джунглях.
Ну ты даешь. Может, скажешь, и Полос есть, про которого Артемон рассказывал. Ну, про Полоза не знаю. Это ж такая змеюка не меньше Годзиллы. Если бы такая где и водилась, давно бы поймали. Ага, поймают такую, возмутился Артем. Снежного человека тоже везде видят, а поймать не могут. На Артема взглянули с уважением. Несмотря на свой маленький рост, книг он в отряде прочитал больше всех. Потому и рассказывал вечерами разные интересные истории. Такая уж выпала ему обязанность – пересказывать друзьям прочитанное. Сами мальчишки чтением не увлекались и даже научно-популярные передачи не смотрели. Зато рассказы Артема слушали с охотой. Больше всего любили что-нибудь ужасное – про призраков, вампиров. Но не меньшим успехом пользовались историей про путешествия, про морских и лесных чудовищ. А может, Бажов выдумал все про Полоза? Он же сказочником работал. А у них работа такая – выдумывать пострашнее да побольше. И ничего он не выдумал. Артем даже пристал на своей ветке. Знаете, сколько еще не открытого на земле? Я вот недавно читал про одно глубокое озеро, так про него уже больше 400 лет всякую жуть рассказывают. Какое еще озеро? Ну, это лох, лох, сам ты лох. Дубина, я название озера вспоминаю. Ага, во, Лохнес, кажется. Так вот, там тоже чудовище плавает, 20 метров длиной. Сети рвет, лодки с рыбаками топит, и тоже никак не могут поймать. А Полос, он же в земле, там и пещеры, и норы всякие. Попробуй достань такого. Достанешь, как же. Полоза такого шкета, как ты, на один глоток. И Димона слопает, и даже Вовчика толстого. Он же специально такой, чтоб камни драгоценные охранять.
Какие еще камни? Как это какие? У нас же Урал. Где ни копни, сразу в камни упрешься. Хрусталь, изумруды с яшмой. А из них потом что хочешь можно сделать. И продать за огромные деньги.
Чего ж их никто не откапывает? Потому и не откапывает, что знает про Полоза. Он ведь любого может в нору утащить, схватит за ногу и нет тебя. А если экскаватор приедет? Подумаешь, он экскаватор легко поломает, ухватит зубищами за ковш и отломит. Класс, восхитился Пашка. Его бы на огурца с Мишаней натравить.
Хорошо бы, только как ты его натравишь?
Пацаны, торжествующе крикнул сверху Димка, я лук сделал, сейчас кого-нибудь пальну.
Стая ребятишек возбужденно закрутила головенками, высматривая жертву. «Кого пальнуть-то? Разве что в дятла?» «Птиц не трогаем», — строго предупредил Егор. «Человека надо, какой-нибудь бледнолицего». «Да где ж его взять?» Не закладывая пальцев в рот, Димка пронзительно свистнул. «Эй, бледнолицый, канай сюда!» Шайка весело загоготала. И тут же, как нарочно, на поляне внизу появилась пара скаутов из старшего отряда. Того самого, в котором верховодил огурец. Гроза всего детского лагеря. «Это кто там орёт?» Приблизившиеся мальчишки задрали головы. «А тебе-то чего?» нагловато поинтересовался Димка. Ребята внизу были старше и сильнее, но ватага на то и ватага, чтобы устрашать одиночек. «Канай отсюда!»
«Чего-чего?» Онемев от дерзости, Ска, что стоял ближе к дереву, поискал глазами вокруг, явно придумывая, чем запустить Соложонка.
«Атаман, кажется, Полундра!» – встревоженно зашептал Пашка. «Это же старшаки, они с Огурцом знаются. Подумаешь, нам-то что?» «Как что? Я слышал, они даже директору, когда он купался, в носки камней насовали. Тот вырез стряхнул и в глаз себе попал». «Да уж, Огурец парень резкий». «Плевать!» – сухо отрезал Егор. «Мы мирно на ветках сидим, никого не трогаем, так что пусть идут своей дорогой».
Но мирно уже не получалось. Один из скаутов силой запустил в ребятишек сучком, а следом послал Егор шишек. В ответ раздухарившийся Димка пальнул из лука.
Попасть не попал, однако ближайшего паренька заставил испуганно подпрыгнуть. И, конечно, за прыжком последовал презрительный гогот всей древесной ватаги. «Не, этого солью посыпать бы точно не стали. На месте бы помер. Он же не индеец, он изюм в тесте». Очередной взрыв хохота заставил скаута побагроветь от злости. «Ща вы у нас похохочете, только камней найдем». «А может, расскажем про них?» – предложил Пашка. «Тому же Мишане, например. Лагерь-то сон час, старшаки тоже спать должны». «Спокуха, сами разберемся». Егор взмахнул деревянной пикой и крикнул. «А ну, сарынь на кичку, старшаков-то всего двое». Ватага тут же сыпанула вниз, кто с азартом, а кто и не слишком поспешно. Тот же Димон, который был выше всех, обезьянкой скатился вниз, умудрившись обогнать Вовчика. Следом за ним в атаку стремились остальные ребятишки – Егор, Пашка, Митёк и даже неповоротливый Вовчик.
Поправив за пазухой коробочку с любимым волчком, Артём тоже торопливо полез вниз. Первого долговязого противника уцепили с двух сторон и, повалив на землю, притиснули сверху толстым Вовчиком. Второй скаут, разглядев, как скоро расправились с его приятелем, тут же бросился на утёк. Но попробуй оторвись от такой ватаги.
Здесь в лесу они были в своей стихии. И Димка, и Егор, и Пашка все умели бегать быстро. Особенно если бежать приходилось по пружинищему лесному дерну. Впереди болото хохотнул на бегу Митёк. Туда и загоним дикообразов. Трое в обход, тут же скомандовал Егор. И половина ватаги по дуге стала обходить незадачливого беглеца.
Последний прям не сразу сообразил, что угодил в ловушку. Лишь по колено, увязав в топкой жижи, запоздало рванул обратно. Перепачканный и мокрый, он снова вышел к своим противникам.
Затравленно озираясь, поднял с земли безобидный и потому особенно смешной прутик. «Бросай оружие!» – гаркнул Егор. Старшегруппник немного подумал и бросил прутик.
«А теперь на колени, шиншит!» – незрелым боском прогнусаил Пашка. Когда в успехе сомнений больше не было, расхрабрился и он. В такие моменты Пашка становился настоящим артистом, легко менял голос, мимикой изображал кого угодно. Он и словечки вроде «шинширя» мог выдумывать десятками, чем приводил друзей в неописуемый восторг.
«На колени или в болоте утопим?» «Не надо на колени», – остановил разошедшегося Пашку Егор. «А чего надо? Пусть руки поднимет». «Слышал, что атаман сказал?» Пашка грозно двинулся на верзилу. Подросток покорно поднял руки. «Я Огурцу скажу», – неуверенно пробормотал он. «А что ты ему скажешь, что руки перед нами поднимал? Вот он над тобой посмеется». «Теперь-то что?» – спросил неугомонный Пашка. «Может, на костре его поджарить? Или стрелами испытать?» Егор покачал головой.
«Не, настоящие индейцы пленников не унижали. Пусть топает». «Что, просто так?» – Егор, чуть подумав, кивнул. Без всякой команды Димка Юрким волчком подскочил к противнику, плечом боднул в бок. Провожаемый смехом, паренек бросился бежать.